Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем нашу программу вместе с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вначале, конечно, хотел бы поблагодарить тех зрителей, которые ставят лайки, пишут свои комментарии и также предлагают свои идеи для будущих программ. Действительно, поверьте, это очень важно. Поэтому у вас есть эта возможность. Вы, кстати, внизу там пишите, что вам, может быть, с чем-то вы хотите поспорить или, наоборот, даже согласиться. Мне, если честно, это очень важно и полезно. И я комментарии ваши читаю, и спасибо за то, что вы это делаете. Там же внизу есть ссылка на канал Дмитрия Травина, я всех призываю подписываться. Ну, а теперь я предлагаю перейти уже к теме нашего разговора. Тут некоторое время назад бывший глава Совета министров Советского Союза Николай Рыжков предложил воссоздать Советский Союз. Я, если честно, не сильно понял, что именно он хочет воссоздать. Он только отметил, что это можно сделать как Европейский Союз, да, на основе Евросоюза, точнее, на примере Евросоюза. Вот вы сами для себя поняли, что имел в виду Рыжков?
Как я понял, речь идет о том, что у нас ведь на носу празднование, если можно так выразиться, столетия со дня основания Советского Союза. Это было в конце декабря 22 года. Сейчас мы уже подзабыли, конечно, что Советский Союз ведь возник не сразу после Октябрьской революции. У большевиков были разные стратегии поведения. Гражданская война шла, которая вообще могла ведь закончиться и не победой большевиков. Но как бы то ни было, в конце 22 года определились перспективы нашей страны в виде создания Советского Союза. И я уж не знаю, будет ли нынешняя российская власть как-то широко это праздновать или постарается, наоборот, замять этот вопрос. У Путина в последнее время были довольно определенные высказывания относительно того, что большевики предложили не тот вариант развития страны, который, ну вот, нынешнему путинскому руководству был бы симпатичен. Слишком много самостоятельности предложили большевики. Украину они сделали самостоятельной, как полагает Кремль сегодня. Так что, может быть, и не будет большого пиетета в отношении Советского Союза, но так или иначе дата есть. И, как я понимаю, Николай Иванович Рыжков именно в этой связи заговорил о возможности воссоздания Советского Союза. Но надо иметь в виду, что Николаю Ивановичу Рыжкову уже 93 года. Он практически единственный из того перестроечного политического руководства Советского Союза, кто жив, бодрствует и даже выполняет некоторые политические функции. Ну и вот весьма немолодой Николай Иванович сделал некоторые высказывания на этот счет. Он выступил, конечно, не как ястреб, а скорее как голубь. Он сказал, что Советский Союз можно было бы воссоздать, но в виде чего-то близкого по духу или аналогичного Евросоюзу, а не в той жесткой форме, которая была тогда. Вот, собственно, практически все высказывание Рыжкова на этот счет. Но, наверное, оно будет еще широко обсуждаться.
Я также отмечу для наших зрителей, что у нас программа и про Советский Союз, ну, точнее, про его последние годы, была уже, и там наверху вы увидите ссылку, я очень надеюсь, что я не забуду ее поставить. Но если возвращаться к высказыванию Рыжкова, который сказал, что нужно, что это можно сделать, восстановить Советский Союз по подобию Евросоюза, насколько это реально?
Ну, с одной стороны, я, конечно, рад, что Рыжков не сказал, что надо восстанавливать Советский Союз так, как это делалось в годы Гражданской войны. В виде там Буденновской армии, которая вихрем принеслась по различным территориям будущего Советского Союза, сметая всякое сопротивление, как белогвардейское, так и националистическое. Но Сама идея относительно воссоздания Советского Союза типа Евросоюза звучит, конечно, довольно странно. Знаете, ну, это вызвало сразу у меня такого рода мысли. А европейцы могут сказать, что мы, скажем, воссоздали Римскую империю в виде Евросоюза? Формально, конечно, можно сказать, что многие территории Римской империи вошли сегодня в Евросоюз. Но по институтам и по духу это настолько разные явления, что слово «воссоздание» как-то звучит здесь, звучало бы здесь довольно странно. Значит, Евросоюз не был основан на рабстве, он был основан на принципах свободы, толерантности, рыночной экономики. Евросоюз создавался посредством договора между различными странами, а не посредством движения римских легионов из центра на окраины, когда легионы сметали всякое сопротивление. Евросоюз основан на сильной экономике и на взаимосвязи различных регионов, когда капиталы, товары, технологии, рабочая сила проникают из одних регионов в другие, фактически ликвидируя границы и создавая единое пространство, экономическое пространство. В Риме, конечно, ничего подобного не было, это даже технологически было невозможно. То есть, так же, как и Римская империя и нынешний Евросоюз, это совершенно разные явления и по духу, и по институтам, также Советский Союз и возможный Советский Союз типа Евросоюза были бы настолько разными явлениями, что даже говорить о каком-то восстановлении было бы довольно странно. То есть мне представляется, что к какому-то движению такому союзническому можно было бы стремиться на территории бывшего Советского Союза, но совершенно бессмысленно называть это восстановлением СССР. Более того, то, что происходит в этом году, мне кажется, кладет... То, что происходит в этом году, делает фактически невозможным вообще какое-то установление каких-то дружественных, союзнических отношений. Ведь если вспомнить механизм создания Евросоюза, то это был долгий последовательный процесс. О начале его мы совсем недавно говорили, план Маршалла, создание объединения угля и стали, создание европейского экономического сообщества, когда, ну, может, не одинаковые по территории и численности населения, но близкие все-таки страны, Франция, Федеративная Республика Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, создали вот это вот объединение, а потом к нему стали присоединяться другие страны. И только в 90-е годы это уже превратилось в Евросоюз в политическом смысле, а не только в экономическом смысле этого слова. Ну вот как мы можем представить сегодня подобный процесс на территории бывшего Советского Союза среди стран, которые раньше являлись республиками Советского Союза? Но у меня в голове это не укладывается. Вот сегодня, к концу 2022 года, как все это можно делать на основе дружбы, сотрудничества, толерантности, взаимовыручки, взаимопроникновения капиталов, товаров, людей, технологий, не представляю. То есть в этом смысле, мне кажется, то, о чем говорит Рыжков, это просто какие-то фантазии, уже нереализуемые в хоть сколько-нибудь обозримой перспективе.
Мне кажется, стоит...
честно говоря,
да.
Да, мне, честно говоря, вот то, что то, к чему идет дело сегодня, напоминает другой интеграционный европейский процесс. Но я думаю, что Рыжков о нем вообще никогда не слышал, поскольку вряд ли он серьезно изучал историю, даже на самом поверхностном уровне. И вообще об этом мало кто слышал. Просто мне этим довелось довольно серьезно заниматься еще около 20 лет назад, когда я работал над книгой «Европейская модернизация». После того, как была одержана победа союзников над наполеоновской армией, в Германии, на германских землях, начались интеграционные процессы. Германия ведь тогда была разделена на множество государств, среди которых было и большое государство, очень большое государство, Пруссия, и государства средненькие, типа Баварии или Вюртемберга, и государства совсем маленькие, вроде Веймарского герцогства, ну, известного разве что тем, что там жили Гёте, Шиллер, Виланд. То есть там вот возникало в конце 18-го, начале 19 веков немецкая культура нового времени. А кроме того, существовала еще и Австро-Венгерская империя со столицей в Вене. И хотя немцы в этой Австро-Венгерской империи представляли собой меньшинство, но они были политической элитой и, конечно, претендовали на серьезное влияние на территории Германии. И вот где-то с начала 20-х, 1820-х годов до конца 30-х годов активно шел интеграционный процесс. Там были разные идеи на этот счет. Если не вдаваться в детали, было две основных идеи, которые можно назвать одну из которых можно назвать экономический союз, а другую – экономический аншлюз. Вот у южногерманских государств была идея экономического, я вот второй раз чуть не оговариваюсь, именно экономического, таможенного союза, когда равные государства договариваются о создании единого экономического пространства, о том, что между странами устраняются таможенные барьеры и начинается свободная торговля между различными немецкими государствами. А у Пруссии скорее была идея экономического аншлюза. Пруссия – самое большое государство и в военном смысле, и в экономическом смысле. И Пруссия стремилась постепенно втягивать в свое экономическое пространство маленькие и средние германские государства. Этим маленьким и средним германским государствам в экономическом смысле вроде это было выгодно. Они получали выход на огромный прусский рынок. А с другой стороны, политически это было довольно опасно, потому что Пруссия политически и в военном смысле, конечно, была значительно сильнее этих государств. Ну вот, если не вдаваться в детали этого процесса, которые сейчас нашим зрителям мало интересны, надо сказать, что к концу 30-х годов победила, конечно, идея экономического аншлюза. Пруссия стала втягивать различные государства в свое пространство. Затем, уже во второй половине века, 19 века, в 60-е годы, Пруссия провела три победоносных войны с Данией, с Австро-Венгрией и с Францией. И в результате этих трех войн она укрепила в политическом смысле тот экономический контроль, который раньше был получен в результате этого экономического аншлюза. Победив Данию, Пруссия установила свой контроль над Шлезвигом и Гольштейном, двумя северными германскими землями. Победив австрийцев, Пруссия четко сказала, что мы главные в германоязычном мире, а Австрия – это где-то сбоку. Ну и победив Францию, Пруссия фактически заявила о том, что теперь у нас нету по-настоящему сильного соперника на континенте. Франция, как страна, которая могла противодействовать германским имперским амбициям, была побеждена. И после этого прусское королевство было превращено в германскую империю, так называемый Второй Рейх. Не третий, а второй. То есть первый – это еще средневековая Священная Римская империя, третий – это германская, гитлеровская, нацистская Германия, а это вот был Второй Рейх. То есть экономический аншлюз завершился политическим объединением, фактически насильственным. Вот сегодняшняя ситуация на постсоветском пространстве геополитически скорее напоминает вот эту вот прусскую ситуацию. Есть одна большая страна, и экономически, и политически, и военно доминирующая. И возникает вопрос, вот, как будут развиваться отношения с этой страной. Ничего похожего на евросоюзовский, на процесс создания Евросоюза, который происходил в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века, вот ничего похожего я сегодня не вижу. У нас нет равных, демократичных, рыночных, толерантных друг к другу и желающих союзнических отношений государств. У нас отношения совершенно иные.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки. Это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео. Но, помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает и работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование. Это получается. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока. Давайте я поступлю в стиле Владимира Путина, как писала недавно газета Financial Times, в тот момент, когда Герман Греф предупреждал Путина о возможных последствиях вторжения в Украину. Путин его прервал доклад, а я вас не прерывал, но тем не менее, и задал вопрос, каковы максимальные санкции, проблемы, которые мы получим в случае объединения, это я уже, да, от себя говорю, и каким образом их можно было бы решить. Вот, допустим, действительно, если вдруг Россия идет по этому пути, что, какие негативные последствия самые серьезные мы получаем?
Валерий, к сожалению, вот на этот вопрос я ответить вам не смогу. И я думаю, наших зрителей это не удивит. Они знают, что я практически всегда отказываюсь от прогнозов. Прогнозы не сбываются. Каким бы знающим, серьезным ни был аналитик, он не может дать точный прогноз. В лучшем случае можно угадать, а потом говорить, вот какой я был умный, смотрите, я не угадал, а я вот знал, что так оно и будет. Я прикидываться таким умным не буду. Будущее на нашем постсоветском пространстве настолько сложное, на него влияет столько факторов, от экономических и политических до чисто военно-стратегических и военно-тактических, что здесь что-то предсказать невозможно. Мне кажется, что мы можем как-то определяться в возможных перспективах, ну, буквально от месяца к месяцу, в зависимости от того, как идет спецоперация, так называемая. И пока она идет, здесь какие-то прогнозы, вот как бы мы устроили наше счастливое, или там в кавычках счастливое будущее, это чистая авантюра, здесь невозможно ничего говорить.
Здесь надо сказать, что и сам Герман Греф не очень попал, судя по публикации Financial Times, в реальность, да, точнее, в будущее. Поэтому соглашусь, хорошо. Но есть другой пример довольно большого государства, одного из самых крупнейших в мире. Чем оно отличается от Советского Союза, от Евросоюза? Я имею в виду США с точки зрения организации тогда.
США довольно сильно отличается. Соединенные Штаты, как известно, создавались в конце, ну, скажем так, во второй половине 18 века в результате двух процессов. С одной стороны, это была революция, или иначе ее называют война за независимость от Великобритании. Но с другой стороны, там были интеграционные процессы между отдельными колониями, находившимися на восточном побережье Северной Америки. И это был действительно переговорный процесс равных. Они договаривались о создании нового государства с учетом интересов отдельных колоний, которые потом были названы штатами, и с учетом также и неких федеративных идей, чтобы эти штаты все-таки составляли некую единую федерацию. Да, но при этом, несмотря на то, что эти колонии, будущие штаты, предельно толерантно относились друг к другу и старались не толкать друг друга локтями, а именно договариваться о совместной деятельности, все равно примерно через 100 лет, ну, несколько меньше, чем через 100 лет, это привело к тяжелейшей гражданской войне в Соединенных Штатах, когда северные штаты столкнулись с южными, как по вопросу о том, нужно ли рабство или не нужно рабство, так и по целому ряду других вопросов, там были самые разные расхождения. То есть процесс шел довольно тяжело, но с тех пор Соединенные Штаты существуют как федерация, с огромной самостоятельностью штатов, с большими правами штатов. И это, конечно, это государство, с моей точки зрения, совершенно не напоминает европейские и азиатские империи прошлого. Причем, поймите меня правильно, я не хочу идеализировать Соединенные Штаты. Соединенные Штаты расширялись по-разному. Проблемы коренного населения индейцев хорошо известны. Не будем делать вид, что их не существовало. Это было очень жестокое, кровавое движение на запад по индейским землям. Были очень сложные отношения на юге с Мексикой, когда американцы присоединяли территории, которые ныне составляют различные южные штаты США. Так что американцы не были какими-то голубями, в отличие от европейских ястребов, вот голубями, которые просто все делали на основе договоренности. Нет. Сила, жестокость, кровь присутствовала в действиях самых разных народов, европейских, азиатских, американских, до определенного момента. Ну, к сожалению, и сейчас часто присутствует. Но институциональное устройство Соединенных Штатов сегодня такое, что оно сильно отличается от институционального устройства былых империй. Оно отличается и от Евросоюза. Но все-таки я бы сказал, что Соединенные Штаты Америки сегодня ближе по духу к Евросоюзу, чем и США, и Евросоюз, к различным империям прошлого. Начиная от Римской империи или даже какой-нибудь там Ассирийской империи до вот империй, которые существовали еще в 20 веке.
Мы частично затрагивали вот следующий аспект, но все равно, наверное, стоит про это поговорить. Евросоюз очень часто обвиняют в излишней забюрократизированности, в сложности принятия решений. Вот то, что вы как раз говорили про институциональную систему. Именно вот в том, что кирпичиков слишком много, и со всеми приходится договариваться. И в большом количестве так называемых евробюрократов, что вот если посмотреть на видео и на новости Евроньюз, в основном это самое популярное, наверное, слово, которое употребляется. Хорошо это или плохо? Я понимаю, что вопрос глупый, такой слишком, скажем так, легко задать, сложно, наверное, ответить. Хотя, может быть, и нет.
Ответ здесь зависит, конечно, от взглядов человека, который отвечает. Я, как либерал, конечно, скажу, что бюрократизация в целом – это плохо. Либералы выступают за как можно большее число свобод. Поэтому в моем представлении Евросоюз выглядел бы хорошо, если бы там был минимум бюрократии и максимум рыночных свобод, и если бы политические процессы сосредотачивались не на брюссельском уровне и даже по возможности не на уровне Берлина, Парижа или Рима, а где-то на местном уровне. То есть чем больше свобод, чем меньше бюрократии, чем больше конкуренции экономической и политической между различными предприятиями и регионами, тем лучше. Я очень люблю либеральный принцип невидимой руки, когда рынок регулирует экономику. А вообще есть еще такое выражение – принцип невидимой ноги. Он полушутливый, но тем не менее очень точный. Это скорее к политическим, чем к экономическим процессам нужно отнести. Если на большом пространстве все забюрократизировано, то вы живете там, где живете, и нет особого смысла искать счастье где-то в другом городе, в другой стране или в другом регионе. Но если пространство не забюрократизировано, и каждый город, каждый регион сам в наибольшей степени решает, как ему организовать экономическую и политическую жизнь, то люди начинают активно перемещаться между городами, странами и регионами, отыскивая то место, где им жить лучше и интереснее. Вот это и получило название «принцип невидимой ноги». Я повторяю, это полушутливый термин, но очень точно отражающий суть процесса. В одном регионе налоги выше, в другом ниже. Значит, люди будут по возможности перемещаться из того места, где налоги выше, туда, где налоги ниже. И экономика будет лучше развиваться там, где налоги ниже. В одном месте, допустим, какие-то меньшинства, не буду называть какие, а то сейчас за это вообще еще какое-нибудь дело могут впаять, какие-то меньшинства пользуются свободой, а в другом месте эти меньшинства притесняются. Соответственно, люди из меньшинств будут переезжать по принципу невидимой ноги из того места, где им плохо, в то место, где им хорошо. И если это люди богатые, талантливые, способные к организации бизнеса, то то место, где меньшинства уважают, будет развиваться лучше, чем то место, где меньшинства притесняют. Вот такая картина союзного государства, там, Евросоюза или какого-то другого союза, мне представлялась бы идеальной. Ну, реальный Евросоюз, конечно, не такой. Он, с одной стороны, очень сильно, как мы уже сказали, отличается от империи прошлого. Все-таки он основан скорее на свободах, на толерантности, чем на жестоком подавлении любых меньшинств. Но, тем не менее, принцип невидимой ноги там, конечно, проявляется с существенными ограничениями, потому что бюрократия, брюссельская бюрократия, в частности, стремится к унификации различных правил, и это делает Евросоюз более бюрократической структурой, чем хотелось бы таким либералам, как я. Но это, конечно, дело европейцев, а не мое дело, как там обустраивать жизнь.
Очень часто, когда говорят про Европейский Союз, ну, критики его, они не только про бюрократию отмечают, они говорят про то, что Евросоюз слишком унифицирует очень многие вещи. Ну, вот как вы тоже, кстати, сказали, точнее, не унифицирует, а устанавливает свои вещи. Вроде как налоги, проблемы возникают правила, где производить, грубо говоря, молочную продукцию, а где вводить ограничения на ее производство и так далее. Что с точки зрения локальных производителей, у которых отбирают этот бизнес, это фактически убийство их, как сказать, производства, да, исторического производства и так далее. Как в данном случае поступать?
С одной стороны, это процесс, в общем, именно тот, о котором мы тут чуть раньше говорили. Если бюрократия устанавливает какие-то нормы, которые препятствуют конкуренции, то это, с моей точки зрения, плохо. Но, с другой стороны, есть, конечно, естественные рыночные процессы, с которыми невозможно бороться. Малое производство часто вытесняется крупным производством просто потому, что это крупное производство эффективнее. И пытаться искусственно преследовать, репрессировать крупные фирмы для того, чтобы сохранять малые фирмы, было бы нелепо. Но с моей точки зрения, эта проблема не такая уж острая. Иногда она, конечно, очень остро стоит, я не буду скрывать. Но в реальной действительности часто все-таки она различными идеологами преувеличивается. Ну, даже не будем сейчас ходить далеко в Евросоюз, посмотрим то, что у нас происходит, поскольку при всех минусах того, что творится в сегодняшней России, рыночная экономика у нас все-таки функционирует, и на уровне вот таком бытовом, с которым сталкиваемся мы как потребители, она функционирует довольно неплохо. Ну, не сравнить с теми кошмарами очередей и дефицитов, которые были в Советском Союзе. Так вот, мы видим, что сегодня, с одной стороны, какие-то крупные торговые сети вытесняют малое производство, ну да, или малую торговлю, какой-то вот малый бизнес в торговой сфере. На моей памяти происходило вытеснение, ну, что ли, ярмарок, которые существовали, начиная от Питерской Сенной площади до многих регионов на окраинах, где просто отдельные там бабушки, дедушки, там молодые, старые люди торговали чем угодно, начиная от батонов и заканчивая какой-то одеждой. Вот такого рода вытеснение ярмарок, конечно, происходит крупными торговыми сетями, но при этом нельзя сказать, что такие формы торговли вытеснены целиком. В моем районе, где я живу, существует множество различных малых, маленьких магазинчиков, кафе, пекарен. У меня, как у потребителя, колоссальный выбор между тем, покупать ли какие-то товары в крупных сетях или заходить в маленькую пекарню, где там горячий батон буквально на глазах изготовят. Так что в рыночной экономике, если это действительно рыночная экономика, и малый, и средний, и крупный бизнес всегда находят какую-то свою нишу. И, к счастью, пока мы это видим. Я не знаю, что будет через там, 5 или 10 лет в нашей стране. Может быть, те процессы, которые в последнее время идут, задавят и рыночную экономику, и у нас будет что-то похожее на советскую экономику дефицита, не приведи бог. Но пока все-таки мы преимущество рыночного хозяйства здесь видим.
Ну, уже тогда, если можно, в завершении. Я, конечно, не хотел бы, чтобы у зрителей создавалось впечатление, что я топчусь на одном месте, но это всегда хорошо в конце делать резюме. Поэтому я бы вас попросил все-таки ответить на вопрос, сейчас я его попробую как-то сформулировать почетче. Вот если мы предположим, что на базе там, России и ближайших регионов, ближайших стран планируется создать какое-то единое, грубо говоря, государство или надгосударственное образование. При этом оно вот по определению должно быть, ну, то, что по-английски называется benevolent, то есть добросовестное, добропорядочное и так далее. Какие основные принципы должны быть заложены для того, чтобы так получилось? Потому что вот вы описали примеры США, примеры Евросоюза, мы поговорили немного про Римскую даже империю. Вот какие основные принципы?
Я думаю, что прежде всего абсолютная добровольность вхождения. Вот сейчас это самое главное, и сегодня на этом мне хочется особенно сделать упор, даже в сравнении с тем, что я говорил бы год назад или там 3 года назад. Прежде всего добровольность. Евросоюз не был бы таким, какой он есть, если бы там не было добровольности вхождения, если бы там было насильственное давление более крупных и более сильных в военном отношении стран на другие. Вот если нам удастся каким-то чудом, ну, давайте все-таки надеяться на это чудо, обеспечить в будущем добровольность и дружественность отношений между различными государствами на постсоветском пространстве, то тогда что-то подобное может быть. Но если исходить из реалий, даже в самом лучшем, если исходить из каких-то благоприятных перспектив, то мне все-таки представляется, что скорее речь могла бы идти не о создании какого-то отдельного конкурирующего Евразийского союза рядом с Евросоюзом, а скорее о том, что вся Европа должна объединяться, включая наши восточноевропейские государства. И эти восточноевропейские государства так или иначе должны входить в Евросоюз. Но это, конечно, чисто гипотетическая схема. Сегодня мы идем совершенно в другом направлении. И повторю то, с чего мы начали. Какие-то представления о создании настоящего союза по европейскому принципу на наших территориях сегодня представляются немыслимыми.
Вот, ну что же, да, такое не очень оптимистичное, хотя, может быть, и не оптимистичное, а просто такое завершение у нас программы получилось. А всего лишь поводом к этому стало предложение Николая Рыжкова о воссоздании ЕС на базе, точнее, СССР по принципу Евросоюза. Видите, бывает такое. Вот, спасибо вам большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, всего доброго.
И зрителям я напоминаю, что всегда можем поставить лайк, там внизу есть комментарии и много важной информации, в том числе телеграм-канал Дмитрия Травина, подписывайтесь на него, спасибо.